Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 14. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Город Москва, у дома Ивлевых. «Оригинал этих карт? Да ладно!» — лихорадочно думал я, забирая папки из салона машины Самедова, стараясь сохранять при этом невозмутимость на лице. «Как там Сачан мне сказал? Мимо нас и мышь не проскочит?» «Наблюдатели хреновы!» «У тебя всего 2 выходных дня», — предупредил Самедов. «Вечером в воскресенье приеду за документами. Надо на место вернуть». «Понял?» — сделал я сосредоточенную мину. «Успеешь?» — пристально присматривался он ко мне. «Постараюсь», — уверенно кивнул я головой. «Ты что, выпивший?» — усмехнулся Фархатыч. «Пятница, вечер», — невозмутимо ответил я, хотя сам стремительно трезвел. «Ладно, сегодня отдыхай, но завтра с утра, чтоб как огурчик», — строго сказал он. «И чтоб все успел». «Так точно, есть все успеть», — старался пошутить я. У самого уже руки чесались, Сатчану срочно набрать. Спать он сутки собрался, ага. «Все, давай», — сел в машину Самедов. Руки были заняты папками, кивнул ему и задумчиво смотрел вслед выезжающей со двора машине. «Что же за проходной двор у них там на фабрике? Как умудрились все прошляпить?» Еще Самедов так уверенно говорит, надо все на место вернуть, словно между делом про какую-то совершенно простую задачу. Да. Поднявшись к нам на этаж, пихнул боком незапертую входную дверь. «Работу подвезли», — показал Фердаусу папки. Разделся, отнес документы в шкаф, чтобы не валялись на виду, и начал размышлять, что делать. Сачан уже явно дрыхнет, не факт, что Рима его будить захочет. Да и вызывать его сейчас ко мне рискованно. Мало ли, Самедов шепнет, кому за моим домом глянуть. Вряд ли настолько мне всецело доверяет. Не так долго знакомы. Фиг знает, какой у них там расклад сейчас по фабрике. Информации у меня мало, что в его группировке творится. Только гипотезы. И адрес мой он теперь знает. Это меня напрягало особенно. Теперь надо продумывать, где встречаться с Сатчаном, кроме райкома. Причем это вопрос очень актуальный. Взаимодействуем мы часто. Поразмыслив, сначала решил позвонить Сачану с утра. Сам не возьмет трубку, оставлю через Риму сообщение, чтобы не уходил. Заеду к нему после тренировки. Тех карт ему вести смысла нет, да и опасно. Вдруг Самедов раньше за ними прискачет. Да и нет там ничего в этих картах. Не зря же я анализировал внимательно процессы. Так что ничего такого прямо срочного с документами не связано. Вопрос скорее в том, что на фабрике за фигня. Почему посторонние по ней шляются, как у себя дома? Или не посторонние? Что еще более опасно? Потом подумал еще и решил все-таки Сатчана разбудить. Договаривались, что буду сообщать, если срочная информация. А это как раз под такую категорию подпадает. Не позвоню, подними твой потом. «Дома? Не спишь еще?» Без предисловий спросил я, набрав нужный номер и дождавшись ответа сонного Сатчана. «Приезжай срочно, но не прямо ко мне, давай у метро где-нибудь встретимся». «Что случилось?» — взволнованно спросил он, похоже, быстро просыпаясь. «При встрече расскажу, приезжай». «Через полчаса буду. Встретимся у проспекта Мира на выезде от вас», — коротко ответил он. Вернулся за стол к зятю. Видя, что у меня эйфория от его подарка совсем прошла, и пить я больше не собираюсь, Фердаус засобирался домой. Тем более слышал, что я кого-то вызвал к себе по телефону в срочном порядке. «Все нормально?» — поинтересовался он, озабоченно глядя на меня. «Да, да», — поспешил я успокоить его, — «рабочие моменты. Неожиданные просто, а так ничего серьезного». «Мы уже поедем», — засобирался Фердаус. «Поздно совсем, еще домой доехать надо». «Отлично посидели. Спасибо за компанию и за шикарный подарок». Поблагодарил я. «Передай родителям нашу огромную благодарность и наилучшие пожелания». Проводил Эль-Хаджи до проспекта Мира. Галию предупредил, что еще с Сатчаном встречусь, чтобы не волновалась, если задержусь. Дождался, пока Фердаус остановит такси. Поблагодарил еще раз 100, пока они усаживались в машину. Аж не верится до сих пор, что у нас теперь машина есть. Здорово-то как. К бабушке можно будет спокойно кататься. Руки сумками не рвать, да и вообще другое качество жизни. Прогулялся немного вдоль проспекта. Буквально минут через 10 увидел «Жигуленок» Сатчана. Заметив меня, тот подъехал к обочине, и я сел в машину. «Что произошло?» — спросил Сатчан сходу, встревоженно глядя на меня. «Приезжал Самедов меньше часа назад», — ответил я. «Привез тех карты». Сатчан смотрел на меня непонимающим взглядом, явно не осознавая, что услышал, и ожидая продолжения. Я молча ждал, пока до него дойдет.
«Не может такого быть!» — наконец воскликнул он, изумленно глядя на меня. «Мы следили за кабинетами все время. Никто не мог...»
Я видел папки своими глазами, в руках держал. Возразил я спокойно. «Это точно техкарты, оригиналы. Покажи!» — потребовал Сатчан. «Я бы с удовольствием тебя домой позвал, но ты можешь гарантировать, что никто не следит за моим домом, на всякий случай, и не увидит нас с тобой вместе?» — поинтересовался я мрачно. «Ты понимаешь, что Самедов привез мне техкарты домой лично? Он знает мой адрес и телефон, а вдруг кому из его коллег взбредет в голову проверить мою благонадежность?»
«Зараза!»
— Сатчан заметно нервничал. «Ты прав, надо придумать, где будем встречаться». «Ага», — я кивнул. «Но оригиналы документов не потащу к тебе в любом случае, имей в виду. Самедов сказал, что заберет их в воскресенье. А еще надо успеть проанализировать там что-то и отчет ему внятный составить. Да и рискованно с собой таскать их, светить лишний раз».
«Хорошо».
Сатчан кивнул, сосредоточенно думая о своем, потом воскликнул.
«Все равно не понимаю, как такое возможно? Наблюдение велось постоянно».
«А могут это быть не те техкарты, что вы охраняли?» — спросил я первое, что пришло на ум. «Может, они есть еще где-то? Я не знаю, у технологов, у конструкторов». И заметь, никто не стал заморачиваться с их фотографированием, их просто изъяли. Значит, там, откуда изъяли, это не так заметно, как на производстве.
«Я понял», — отошел от первого шока Павел. «Завтра же проверим».
«И аккуратнее там. Не устраивайте шухер и панику на всю фабрику», — сказал я ему. «Спугнете крота. Вы же вроде как не знаете, что этих карт нет на месте. Делайте вид, что все в порядке». Сатчан кивнул, соглашаясь. «Самедов дал мне 2 дня», — продолжал я. «В воскресенье вечером документы заберет. Сказал дословно, на место надо вернуть. Значит, за выходные вам предстоит выяснить, откуда пропали эти папки, и в понедельник или же в воскресенье поздно вечером устроить там засаду».
«Понял. Сделаем», — согласился Сатчан.
Мы попрощались, и он уехал с решительным видом. А я устало поплелся домой. «Ну и денек». Галия укоризненно поглядывала на меня, убирая со стола, пока я сидел на кухне, пил чай и пытался осмыслить события вечера. «Все хорошо», — попытался успокоить ее я. «Рабочие моменты».
«Это какие должны быть моменты, что вот так, на ночь глядя?»
«Ну, всякое бывает», — ушел я от ответа. Встал и обнял ее. «Надо следить за собой, не делать слишком серьезное лицо, а то напугал девчонку». «А гагаринские не дураки», — думал я, лежа в постели, прижимая к себе жену. «Или их крот не дурак?» Хотя, мельком просмотрев папки, заметил, что там много лишнего. Выгреб с запасом. То ли не разбирается, что именно нужно, то ли некогда на месте было разбираться, какую именно папку выносить. Ну что сказать, человек с остальными яйцами этот крот. Незаметно проникнуть в помещение. Найти в чужом хозяйстве нужную тебе информацию, вынести, а потом планировать подложить обратно, как ни в чем не бывало. Усмехнувшись, мысленно поймал себя на мысли, что противник у нас достойный. Не Самедов и компания, а именно этот крот. Утром выбежали уже привычной компанией с псом на зарядку. Солнце такое яркое, небо голубое, апрель, что я удивляюсь. По углам снег грязными кучами лежит, там, где его много сгребли. А так уже проталин полно. Птицы щебечут. Правда, сыро очень. Снег активно тает. На асфальте лужи и ручьи. Перезимовали, одним словом. Занимались на школьном стадионе в прекрасном настроении. Григорий пообещал Родьке съездить с ним сегодня в парк имени Горького. А мне сегодня еще на тренировку в университет. Отчет Самедову готовить и гостей встречать. Гостей в парк Горького не заманишь. Им бы по центральным магазинам побегать за дефицитом. Вернувшись с волейбола, застал у нас кучу народа. Брагин их привез уже час назад, но его домой не отпустили. Галия усадила его вместе со всеми за стол.
Заново познакомился с сестрой Загита Диларой и с ее мужем Каримом. Оба высокие, Дилара еще и в теле. Двоюродная сестра Галиизара, симпатичная и фигуристая брюнетка, приветливо помахала мне, не вставая из-за стола, куда очень быстро тетя Диля загнала и меня. Вообще, у них в семье, как я понял, Дилара была главной. Решительно уверенная, с поставленным командирским голосом, но при этом не демонстрирует свою власть постоянно. Вроде и не кричит ни на кого, ничего прямо не требует, но все вокруг как-то все делают, что она попросит, не пытаясь перечить. Интересно наблюдать. И с Каримом взаимодействует она необычно. Командует, но при этом вокруг него сама вьется, старается угодить. А он вроде как позволяет ей командовать с такой едва уловимой снисходительностью. Видно, что жену любит очень. Но подкаблучником его назвать язык не повернется. Основательный мужик, спокойный, на Загита чем-то похож. Такой же до мозга костей надежный. Костян с довольной улыбкой взглянул на меня и показал глазами на открытую бутылку вина на столе. Кивком головы согласился, и мне сразу плеснули полстакана. «Штрафная», — откровенно кокетничая с Брагиным, заявила Зара. Только этого не хватало. Удивленно поглядывал то на нее, то на него, но Брагин держался нейтрально, хотя ему, похоже, нравилось женское внимание. Выпили, обсудили с гостями планы. Родственники пробудут у нас дня 3-4. Глава семейства в командировке, в понедельник-вторник будет заниматься рабочими вопросами, а женщины приехали за компанию погулять по Москве. Галия еще вчера решила, что спать они с тетей Дилей и Зарой будут в нашей спальне на большой кровати, а мы с Каримом на оставшихся двух раскладушках в большой комнате. Извинился, что не могу с ними дольше посидеть. Работу вчера прямо на дом принесли. Виновато улыбнулся я, вставая из-за стола. Надо отчет сделать за выходные. Костян тоже встал следом за мной, рассыпаясь в благодарностях, и собрался уходить. «Константин, сегодня вечером ждем вас», — вдруг заявила тетя Диля. «У нас сегодня перемячи». «Что у вас сегодня?» — не понял он. «Беляши татарские», — рассмеялась Зара. «О, беляши я люблю», — поддался соблазну Брагин и вопросительно посмотрел на меня. «До вечера», — рассмеялся я. Забрал папки с техкартами из шкафа и перенес в большую комнату. Разложил фотографии с накладными по датам и стал составлять таблицу по дням в разрезе модельно-размерного ряда. Нормативный расход искал в техкартах. «Это я знаю, что там все чисто, а другим-то это надо доказать и показать, что я понимаю, о чем пишу в отчете. Успел свести два дня, нормативный расход практически соответствовал фактическому, что я и отразил промежуточным итогом в своей таблице. Вдруг мой бедный нос учуял невероятно вкусный аромат. Работать дальше не было сил, вышел в кухню. «А чем таким вкусненьким у вас пахнет?» — подкрался я к жене. «Садись за стол», — тут же обрадованно велела Галия. «Сейчас такую вкуснятину тебе дам попробовать». Мне положили на тарелку круглый пирожок с отверстием посередине, а внутри мясо. Запах умопомрачительный. Пирожок еще и красивый, жареный. Две штуки съела, больше не было. Девчонки под руководством тети Дили лепили беляши. Теста много, фарша много. «Это вы так весь вечер провозитесь, если только по 5 штук жарить будете», — разочарованно протянул я. «А сковородка только одна», — возразила мне жена. «Я сейчас еще добуду». Тут же с энтузиазмом рванул я к соседям. Удивленная Ирина Леонидовна сразу и пару сковородок мне выдала, побольше и поменьше на выбор, и попросилась посмотреть, что мы там такое сногсшибательное готовим. Позвал Галию, чтобы она подсказала, какую сковородку взять. Тетя Диля, услышав наш разговор, велела тащить обе сковородки и соседку. «Дилара», — сама представилась она Ирине Леонидовне, скромно вошедшей к нам в кухню. Галия стала объяснять, что это за блюдо. Уверена так, похоже, что и сама разбирается. А мне раньше никогда не стряпало его. А меня послали в магазин за подсолнечным маслом. Посоветовался с Каримом, решил с ним сразу заодно пивка взять. Принесли с ним 2 бутылки масла и 2 банки пива. И уселись у окна за столом, чтобы женщинам не мешать. Дело на 3 сковородках у них сразу веселее пошло. На столе росла гора хрустящих снаружи беляшей с сочным мясом внутри. Мы с Каримом налили себе по пивку и наслаждались татарской народной кухней. Вскоре пришел Брагин. «Я еще только в подъезд зашел, подумал, какой запах!» Светясь от радости, поспешно раздевался в коридоре он. «Вот у кого-то ужин сегодня, думаю, а это у вас!» Отодвинули от стены стол и спрятались за него, чтобы у женщин под ногами не крутиться. А то раскаленное масло — вещь такая опасная.
Налили Костяну пивка, а тут и Дилара свой пустой стакан перед мужем поставила. Налили и ей.
Вечер получился шумный, вкусный, ароматный и веселый. Ирина Леонидовна и Зара от пива отказались. Предложили им вина, каждый нашел свой напиток и наслаждался. Наелись, выпили и принялись болтать. В какой-то момент вспомнил, что мы собирались Ивана познакомить с Ксюшей, начальницей Галии. Надо почаще такие посиделки с беляшами устраивать. Многозначительно взглянул я на жену.
«Это называется не беляш, а перемяч», —
поправила меня Диля. «Все равно вкусно», — отшутился я. «Ты записала рецепт?» — спросил я, обращаясь к жене.
«Конечно», — кивнула она. «Я и раньше уже помогала их делать, но сама пока ни разу не пробовала».
«Надо друзей пригласить, Ивана», — подмигнул ей я. Она не поняла, но пожала невозмутимо плечами, мол, надо так надо, встала и отложила отдельно два беляша на маленькой тарелочке и поставила перед Ириной Леонидовной.
«Это Ивану», — пояснила она. «Он завтра только вернется», — благодарно кивая, ответила соседка. «На экскурсию поехал от работы».
«Куда?»
— заинтересовался я. «Ох, мы в свое время где только не были от профсоюза».
«Во Владимирской области. Гусь Хрустальный и еще куда-то. Уговорил его съездить, развеяться».
«Это дело хорошее», — поддержал Карим. «Нас в Армению на 3 дня на самолете возили в том году. Ох, мне понравилось».
«Тебе и на Байкале понравилось», — отмахнулась, улыбаясь Диля. «Лишь бы дома не сидеть».
Так, с шутками и прибаутками мы не заметили, как ночь наступила.
«Хорошей компании, да под замечательную закусь», — прокомментировал Карим. «Учитесь, девки, пока мать жива».
«Учимся, учимся», — смеясь отозвались обе.
Легли спать, уже пожелали с Каримом друг другу спокойной ночи, как вдруг дружный женский хохот из соседней комнаты раздался. Девчонки не сразу угомонились. На зарядку чуть-чуть проспал, но я такой непунктуальный не один был. Гриша вообще не пришел. «Ну ладно, воскресенье», — сказал я заспанному Родьке, — «пусть отдыхает. Мы и вдвоем неплохо побегали, позанимались на турниках. Обсудили, как они с отцом вчера в парк Горького сходили». Пацан был разочарован тем, что карусели еще не работали. «Ладно, не расстраивайся, поедем летом в Палангу, накатаешься еще», — пообещал я.
Позавтракали, Дилара с девчонками уехали по магазинам, а Карим остался дома. Мне же предстояло до вечера работать, не поднимая головы.